наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами, и мы очень рады этой возможности. От всей души поздравляем вас с праздником Рождества Христова. Желаю вам здравия, чтобы в ваших семьях царило согласие, чтобы радость о родившемся Христе согревала ваши сердца. Мира и любви всем вам! Напоминаем, что наша передача сейчас выходит в эфир по вторникам в 17:20 с повтором по средам в 8:20. И также наши передачи вы можете услышать на сайте православного радиоканала «Воскресенье», зайдя в аудиоархив. Сегодня наша передача выходит в эфир накануне Дня памяти 14 тысяч младенцев в Вифлееме от Ирода Избиенных. И мы услышим с вами заключительную часть беседы с врачом-акушером Романом Николаевичем Гетмановым, многодетным отцом, врачом-акушером с многолетней практикой. Напоминаю, что запись была сделана во время создания фильма «Мужской вопрос», с которым вы можете познакомиться на сайте YouTube или обратившись в Центр защиты материнства «Колыбель» по телефону 344-355-4. Вопросы Роману Николаевичу задают режиссер фильма Лидия Лаврентьевна Богданович и съемочная группа. Сегодня прозвучат ответы на вопросы, каким должен быть настоящий мужчина, что бывает с женщиной после аборта, в чем заключается радость работы акушера и в чем состоят радости и трудности многодетной семьи. Итак, слушайте Романа Николаевича Гетманова, отца многодетной семьи и врача-акушера с многолетним стажем.
Ну вот послушаешь, я-то сама православная, да? Ну вот я так пытаюсь отстраненно все это слушать. Вот послушаешь, кажется, что ну вот никакого выхода нет, только вера, только воцерковление, только все это. Но 90% окружающих меня людей, и только и тыкают. Православные,
еще раз повторяю, это несчастные люди. Несчастные. Я понимаю, не надо на них ориентироваться. Ничего подобного. Вот вы снимаете, я могу вам сейчас вот дать телефон, вокруг меня вот здесь живет, ну, наверное, 20-30 многодетных семей. Просто мы ходим вот здесь в соседний храм, и у нас здесь 20, как не меньше, 20 многодетных семей. Вокруг меня живут. Но их никто, да, но их никто не снимает, они никому не нужны. А если какая-то алкоголичка, понимаете, которая родила 4 детей, сдаст кого-нибудь пойти в детский дом, все масс-медиа будут тут же освещать эту ситуацию и говорить, какие, так сказать, многодетные сволочи, и они все сидят у нас на шее и так далее, и так далее, и так далее. Это нормально. Не надо этому удивляться. Только надо это противопоставлять наши возможности. И еще раз, вы должны знать простую элементарную вещь. Элементарную вещь. Кто сегодня на площади кричит, что он, понимаете, так сказать, атеист и так далее, не факт, что через 5 минут он не обратится. Нельзя людей судить по этому. Понимаете, вы вспомните апостола Павла, был гонителем, понимаете, христиан, принимавшего участие в убийстве первого святого архидиакона Стефана, понимаете. Он в одночасье стал, понимаете, кем стал? Он создал церковь. Еще раз, поэтому не надо их судить. Бог с ними, но все равно им надо помогать, им надо отвечать. А как отвечать? Не просто словами, а показывайте живых людей.
Я их не сужу, я просто говорю.
Конечно.
Я просто говорю об окружающих меня людях. А то, что ты делаешь эту картину, это как раз я...
Конечно, конечно, для них. Правильно, правильно. Конечно. А каждый из них придет время, придут, куда деться, потому что иначе все бессмысленно. Но для чего? Для чего все это нужно? Для чего каждый день начальника слушать, кого-то бояться, куда-то идти? Для чего? Нам с вами уже не по 15 лет. Мы себя помним по этим 15-летними. Раз 15, а тут и 50. А где жизнь-то? Смысл-то жизни-то в чем? И если люди будут жить в нормальных семьях, а что значит нормально? Бога бояться будут. Всего-то. Не Богом, который надзиратель с кнутом, который... Понимаете, не в этом дело. А как дети родители слушают, понимаете? Из уважения, из любви. Если вот эти нормы вернутся, страна будет другой тут же, в одночасье. Но мы только об этом можем мечтать. Значит, наша с вами задача по Василию, по нашим возможностям, по свидетельству, что есть другая жизнь. Вот я поэтому сижу здесь, потому что я вроде не маргинал, понимаете, не пью под забором, понимаете, никого не убиваю, ничего. Я могу ошибаться, я могу, так сказать, где-то наврать, схалтурить, я могу быть, заблуждаться. Я все могу, я живой человек. Но одного я знаю, одно я знаю, что убийство – это грех. Грех, который вопиет, понимаете, к небесам. А аборт – это убийство. Как бы его ни оправдывали. Потому что я прожил уже жизнь, я видел этих абортов, я знаю, что вот она идет на аборт, потому что диплом горит. Но диплом-то не будет потом. А молодой человек, понимаете, ее оставит. И она через 10-20 лет будет говорить, ну кто же я, как же так случилось, что вот, ну вот была вот критическая ситуация. Вот либо диплом, либо по эти ребенок. Ну вот не могла я и так далее, и так далее. И что? Сплошной разбитый корыто, понимаете? Это жизнь. И я ее видел, поэтому я об этом свидетельствую. Я видел людей, которые, понимаете, прожили 50 лет вместе, и которые ненавидели друг друга. И эта причина то же самое. А эти несчастные старики в домах престарелых, это же ужас. Эти дети беспризорные. Вот это и есть вот критерий того, что мы находимся в сумасшедшем доме. Значит, надо его каким-то уравнять. Вы спросили как, я сказал, пусть прочтут Евангелие. Все, и с этого все тронется.
Роман Николаевич, каким вы видите настоящего мужчину?
Настоящий мужчина – это любящий отец. Все. Но что я еще могу сказать? Ни по возрасту, ни по росту, ни по килограмму, телосложению. Все это, конечно, смешно. И там только для 15-летних девочек это имеет значение. Это должен быть любящий отец. И если он любит свою семью, а это заложено в определении, то он и работать будет. Он и отвечать за детей, и за жену будет, и никого не даст в обиду, и с голоду никто не помрет, и на море вывезет искупаться, понимаете, и велосипед старшему сыну починит и научит, понимаете, а тот младшим все починит. Это одно за другим, одно связано с другим. Любовь должна быть. А любовь там, где нет убийства. Вот элементарная вещь, которую нужно людям внушить. Как только вы допускаете убийство, любовь-то его пропадает. Все. Это закон. Вот это закон. И там, где людей не убивают, эти семьи видны. Даже вот, ну, я, например, много лет работаю и много лет вижу православные семьи. У нас ведь в храмах ведь бывают и однодетные, и двудетные семьи. И бывают семьи-то, где вообще нет детей. А я их, эти семьи-то знаю. И знаю, что они живут точно так же, как и мы. Что у них там среда, пятница, посты, там, перед причастием и так далее. А есть священник, у кого 12 человек детей, а есть у кого трое, четверо. А есть у кого один. Поймите, что соединение, это вот я всегда говорю уже давно, уже 10 лет говорю на эту камеру. Поймите, соединение, вот я, например, часто бывал на всяких лекциях, на всяких... к симпозиумах, и я задавал этот вопрос всем нашим ведущим эмбриологам, цитологам и так далее. Скажите, пожалуйста, встреча двух зрелых клеток, женской и мужской, всегда кончается беременностью. То есть две зрелые клетки, яйцеклетка и сперматозоид. Вот они встречаются всегда беременность? Нет. А почему? Понимаете? Поэтому для меня, я, может быть, здесь немножечко, так сказать, в чем-то кого-то обижу и, может быть, чем-то лукавлю, но вот для меня, как для врача с 25-летним стажем, это вот совершенно очевидно. Беременность – это некоторое состояние, которое еще надо заслужить. Это состояние, которое, понимаете, промыслительно. Понимаете? Вот это вот детское... Типа залетело, понимаете, которое мы часто слышим врачи, когда к нам приходят вот молодые девочки, вот я залетел. Это выдает в них абсолютно непонимание того, что такое беременность и что такое семья. Это нельзя регулировать и так, как там сегодня, понимаете. Вот это вот лукавство, оно идет очень продуманно, когда нам внушают вот эту терминологию про желанных и нежеланных детей, запланированную беременность и так далее, в это уже вкладывает свой яд и вкладывает наше сознание уже совершенно страшное и лживое понятие. Поэтому, конечно, если человек здоровый, то, конечно, у него забеременеть, так сказать, это одна ситуация. Но здоровье это очень быстро кончается. Это вам скажет любой врач. И дальше уже начинается схождение по мукам. И дальше начинается вот эта вот вся вакханалия в интернете, когда все жалуются на священников, которые не благословляют ИКО, вот священник нас не понимает, нас не любит, вот он такой людоед, вот мне так хочется ребенка, вот, а он мне на ИКО, значит, говорит, это не благословляется. Священник виноват.
А почему вы стали именно врачом?
Отвечу. Правильный вопрос задам. Вообще-то я кончал педиатрический факультет. И я отработал 5 лет педиатром. И даже хорошо работал. Я заведовал отделением, крупозным отделением в 9-й детской больнице. Вот. Но так получилось, что я со студенческих пор я очень любил акушерство. В гинекологии я не проработал ни одного дня. Я считаю, что для мужчины это не совсем правильно. А именно акушерство. И знаете почему? Это очень понятно. Потому что, в принципе, все, кому нужно, это я выдаю свои секреты, все, кому нужно, все без меня выздоровят. А когда идешь с работы, и у тебя были тяжелые роды, или родилось там человек 10 младенцев, ты идешь домой счастливым, идешь домой в каком-то состоянии, которое, ну вот, в какой-то умиротворенности. Приходишь с этого крика, ора, какие-то слезы, кругом кровь. Это же муки. Женщина в муках рожает. Это же муки. Вот. Но когда все это заканчивается рождением человека, то вот такое какое-то состояние умиротворения, оно мне было всегда очень близко, я его очень этим состоянием дорожил. Поэтому, когда прошло время с моего там, я проработал педиатром, и у меня появилась возможность, я ушел в акушерство, в ординатуру по акушерству. Хотя со студенчества я работал в роддоме, я хотел, но у меня не было возможности связи попасть в акушерство. А когда я уже отработал, то тогда и мне уже была возможность попасть в ординатуру.
А вы принимали своих детей?
Всех детей почти своих, кроме самых старших, принимал, а внуков я не принимаю. С женой я никому не доверю, а внуков я стою за дверью, а коллеги работают за меня. Внуков я не могу. Ну, у собственных дочерей в роды принимать нельзя, это неправильно. То есть я стою за дверью, мне все говорят все, что происходит, вот, и я, так сказать, переживаю рядом.
Процесс контролируете, получается?
Ну, контролирую, да, мне все докладывают, но переживаю, конечно, очень тяжело.
А у жены, значит?
А у жены все я принимаю. Да, ну, просто мы еще были студентами, еще учились.
То есть они у вас появились, когда вы были студентами?
Да, у нас еще мы были студентами, дети пошли, да. Мы кончала жена, вот эту девочку, которую вы видите, она ее... У меня жена, это тоже, может быть, вам нужно будет. У меня очень смешная ситуация. Моя жена из академической семьи. Отец ее был доктором химических наук, главный редактор журнала «Химия и жизнь», ну что-то такое... В общем, в Академии наук работал. Он был, значит, химиком, ученым-секретарем Академии наук, вот, химического отделения, ученый. Завел лабораторию. Значит, мать тоже была кандидатом наук, тоже из института физической химии, завела лабораторией. Значит, жена моя кончила школу золотой медалью. Институт она медицинский закончила с красным дипломом. И, в общем, она, так сказать, чисто по своим данным, конечно, должна была продолжить академическую стезю своих, значит, родителей. Вот, но в результате, понимаете, она... И вот как ей часто задают этот вопрос, ну вот, Ольга Дмитриевна, как же так? Вы такая была подающая надежда. Вы родили столько детей. Вот, и моя жена всегда на этот вопрос усмеется, потому что она не понимает сути этого вопроса. Понимаете, потому что, прожив, так сказать, 50 лет и родив детей, и создав большую семью, она не понимает, как это можно поменять даже, надо сказать, на то, альтернативы здесь нет.
Вопрос. Как отнеслись ваши академические...
Сначала с большим таким подозрением и с большим таким внутренним протестом, конечно. Но, опять же, время, любовь все побеждает, когда они увидели, что, в общем, мы нормально живем. друг друга не убиваем, что дети вроде, так сказать, нас любят, и мы любим детей, то они смирились, и, в общем, они вполне нормально к этому отнеслись в дальнейшем.
А ваши?
А мои тоже так же. Вот отец преподавал в Строгановке, профессор, мать всю жизнь работала в библиотеке Ленина. Вот, они тоже удивлялись, но... А их всегда больше удивляло, как мы живем, на что мы живем. Вот, потому что мы не... Да, ну, как-то я говорю, что выжили. Никого не грабили, взяток не брали, никаких эти спекуляций, ничем не занимались, жили, как жили.
Вы рожали уже, будучи православными?
Сначала нет. Воцерковились мы, ну, я был крещен с детства, а Ольгу воцерковились мы уже, имея двух детей.
Вот какие изменения происходят в психике женщины после
аборта? Ну, это тема давно, мы даже ее касались каким-то образом. Эта тема очень широко распространена, и на самом деле, да, об этом тоже надо говорить, тема простая. Потому что вот этот постабортный синдром, о котором вы говорите, он, к сожалению, приходит к людям не сразу же после этого. Но известна, например, статистика европейская. Вот во Франции психиатры, психологи, как они еще у них там называются, семейные психологи, во многом наблюдают как раз этих женщин с постабортным синдромом, когда они уже подходят к определенному возрасту. Что происходит? Человек просто, так сказать, просыпается что-то в нем, что-то в нем меняется с возрастом. Женщина теряет сон, становится раздражительной, у нее появляются какие-то мании и так далее. Они обращаются к психиатрам, к психологам. Это называется постабортный синдром. То есть то убийство, которое она совершила в юности, возвращается к ней уже в зрелые годы. Это описанная стопроцентная ситуация.
Это муки совести?
Конечно.
Есть манифест для Богородицы. Избави от лютых воспоминаний. Вот это вот
то самое хорошее. Чем христианство уникально? Не то, что уникально, а в чем оно, понимаете, в чем свобода? Где вы видите и найдете религию, где был бы вам основоположником этой религии сказано, что у человека все можно, все, но не все полезно. Понимаете? В христианстве есть самое главное, есть возможность покаяния. Понимаете? Поэтому мы счастливые люди. Если бы в Евангелии было хоть одно слово написано про справедливость, у нас бы никаких с вами шансов не было бы на спасение. По справедливости, но я не могу рассчитывать на спасение, если меня судить справедливо, понимаете? Вот это я про себя хорошо знаю, что я человек грешный. Но у нас есть надежда на что? На покаяние, понимаете? Поэтому любой человек, ходящий сегодня, понимаете, совершающий вот эти вот грехи, ну, его надо пожалеть. И вот помогать ему, как вы помогаете. Но крест на нем ставить ни в коем случае нельзя. Поэтому мы с вами для этого здесь и сидим. И еще вот есть одна такая поговорка, которая мне очень помогает в жизни. Бог не выдаст, свинья не съест. Вот когда тяжело, вот эта поговорка мне очень часто помогает. Вот, понимаете? А если Бог выдаст, то уж там что тут дрыться.
Ну, вам бывало очень тяжело.
Конечно.
В связи с тем, что у вас много детей.
Конечно. Конечно. И я не лукавлю. Вы знаете, такой 6 лет человеку, которому 40-35 лет, который хочет работать, умеет работать, а его 6 лет не пускают в операционную. И всячески задвигают. И тем более мужчине. И тем более многодетному отцу. Вы знаете, какие, так сказать, как это тяжело. То есть я не жалуюсь. На самом деле все это прошло. Но, еще раз говорю, но это надо было пережить.
Ну, а почему не пускают клиенты? Тогда я тупая, что не поняла.
Ну, потому что...
Ну,
потому что я не впадал в ту систему, понимаете? Потому что я не мог молчать, когда люди делают аборт. Я не мог, понимаете, посылать женщину на прерывание беременности, когда я считал, что это недопустимо. Понимаете? И сейчас такая же дилемма у меня существует. Но ко мне привыкли, и у нас роддом, к которому ко мне просто привыкли, и главный врач меня терпит. А в другом роддоме, я думаю, что были бы большие проблемы. В чем проблема для меня сейчас? Не потому, что меня заставляют делать аборты, нет. Мы сегодня, я сегодня работаю в родильном доме, где в принципе аборты не делают. Наш главный врач, человек тоже православный, он, так сказать, у нас так заведено. Но нас сейчас обязывают прерывание, делать прерывание беременности по медицинским показаниям. Для меня это неприемлемо. Вообще неприемлемо. Это бандитизм чистой воды. В чем заключается прерывание беременности на больших сроках по медицинским показаниям? С тем, чтобы женщина не испытывала каких-то этих трудностей, чтобы создать условия, как будто вроде бы этот ребенок больной, который она носит, вроде бы она его не носила. Взять ее, проабортировать, и вроде бы она его не носила.
Мы услышали с вами заключительную часть беседы с Романом Николаевичем Гетмановым, врачом-акушером и отцом многодетной семьи. И в заключении передачи хотелось бы сделать небольшое объявление. Завтра, 11 января, 18:30, в день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев от Ирода Избиенных, рядом с часовней святой великомученицы Екатерины на площади Труда, будет проводиться акция «Свеча памяти» в защиту нерожденных детей. Приглашаем всех неравнодушных, всех тех, кто не безразличен к судьбе нашей страны, нашего народа. Еще раз напоминаю, что акция «Свеча памяти» состоится завтра, 11 января, 18:30, на площади Труда, рядом с часовней святой великомученицы Екатерины. Приходите, чтобы иметь возможность всем вместе соборно помолиться. И в заключение передачи еще раз хотелось бы всех вас поздравить с праздником Рождества Христова, помощи Божией вам и вашим близким во всех ваших благих делах и начинаниях. До встречи через 2 недели. Храни вас Бог!